Я думаю, братья, что разбор Слова Божия для всех братьев-проповедников – это любимое служение, любимое общение. Вникать в Писание – это всегда для нас радостно. Послание к Ефесянам, которое мы будем с вами разбирать, это одно из посланий, написанных служителем верным Божиим, апостолом Павлом, написанное им в узах вместе с некоторыми другими посланиями. Послание Ефесянам. Но прежде чем мы будем рассматривать это послание, насколько сможем, несколько слов о самой этой церкви. Первое упоминание о Ефесе мы находим в Деяниях апостолов, что туда пришел Аполлос. Он был наставлен на начатках учения Христова, зная только Иоанново крещение, и там ревностно свидетельствовал о Господе. Когда он встретился с Акилой и Прескилой, они ему точнее объяснили путь Господень. Потом в 19 главе Деяния апостолов мы находим, что сюда, в Ефес, пришел апостол Павел и нашел там небольшую группу, около 12 человек, тех, которые ничего не знали о Духе Святом, а знали только Иоанново крещение. И вот с них началось служение апостола Павла там. Прошло немало времени, и много было вложено апостолам труда в верующих в церковь Ефесскую. И в 20 главе, ну, там еще в 19 описано, сколько Бог являл чудес там, какие там были чудные обращения. Написано о том, что апостола Павла жизнь была в опасности там в Ефесе, был мятеж против пути Господнего. А потом это знаменитая и замечательная прощальная беседа апостола Павла с ефесскими пресвитерами. Как удивительно и чудно. Сначала 12 человек, которые вообще почти не знакомы с путем Господним, и здесь встреча с пресвитерами. А за этим что стоит? А за этим стоит великий труд многодневный, во многих слезах, у нас нет времени читать, вы можете прочитать. Апостол Павел пишет в 20 главе, когда он призвал пресвитеров, и там вот эта его речь к ним, что вы помните, как я с первого дня, как пришел в Асии, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, ну и так далее, так далее. Хочу подчеркнуть только одну такую интересную мысль. Братья, заметьте, я был с вами, а работал кому? Вам? Был с вами, работая Господу. Я видел не только вас, а за вами я видел Господа. И я работал Господу. И это давало и смиренномудрие, и это давало и слезы многие проливать, и непрестанно учить и всенародно, и по домам, и не упускать всю волю Божию. И вот так образовалась и так утверждалась эта церковь в Ефесе. Сам город Ефес, ну так, по свидетельствам истории, это был крупный центр, столица провинции Асии. Знаменит тем, что там был вот храм этой богини Артемиды или Дианы. И этот храм был очень знаменит и считался одним из семи чудес света. Ну и когда вдруг из-за служения апостола Павла стал спадать интерес к храму и уменьшилось число поклонников, то и серебряник Димитрий, и многие ревнители, они вот подняли такой мятеж, потому что И не только ремесло наше, но и вдруг наша богиня приходит в упадок. И тогда вы помните, как они поднялись против пути Господня. И вот в таком язычестве, в таком идолопоклонстве, в таком разврате родилась такая прекрасная церковь. И из вот таких людей вот образовалась эта церковь, и им апостол Павел пишет такое послание. Братья, послание к Ефесянам, ну, считают одним из самых глубоких посланий апостола Павла, высоких, глубоких посланий. И действительно, вот мы, когда его читаем, оно написано таким, особенно первые главы, написано таким сложным языком, сложные обороты, и у нас возникает много вопросов. И мы разбираем не раз, и будем и здесь разбирать это послание, и богословы разбирают. Но думаю вот что. Ну, послание-то написано было к церкви, да? Ну и представляю, вот так вот, после собрания воскресного, например, может быть и не так, вот пресвитеры там оставили церковь и говорят: братья и сестры, нам брат Павел прислал письмо, мы его сейчас прочитаем. И вот они читали вот это послание в церкви. И я думаю, что они его понимали. Если мы пишем кому-то письмо, то в расчете на то, что нас поймут, да? Наш стиль изложения и наш язык, он рассчитывает, что то, кому мы пишем, к кому мы обращаемся, то они нас поймут. И поэтому, когда апостол писал это послание к Ефесской церкви, он рассчитывал, что он пишет не слишком сложно, не слишком заумно, а что духовный уровень верующих в этой церкви соответствует вот уровню этого письма. Исходя из этого, мы можем видеть, понимать, что действительно это была сильная церковь, и труд апостола Павла, большой труд, вот он и принес вот такие красивые, обильные плоды, что верующие были высокого духовного уровня, возрастали в познании Господа, хотя были и нужды, и проблемы. Это вот несколько вводных слов к самому посланию или в общем к Ефесской церкви. Еще по посланию общие такие сведения, или как сказать. Послание состоит из двух частей. Как и, можно добавить, как и остальные послания апостола, они все состоят из двух частей, из части догматической и практической. Это тоже очень важно. Излагается учение, а потом, как применить это учение в жизни. И для нас всегда урок, чтобы наши проповеди, наши поучения, они не были только в сфере богословской, вчера об этом говорилось, а чтобы они обязательно несли практическое назидание для детей Божьих. Первые три главы – это догматическая часть, а четвертая по шестую главы – это практические наставления о жизни детей Божьих. Основная тема этого послания – это церковь. От первой до последней главы тема церкви проходит через все послание. Или можно еще так сказать, Христос и церковь. Оно вот, ну, взаимосвязано, в общем-то, церкви без Христа нету. Поэтому Христос и церковь. Первые три главы апостол пишет о церкви. Это можно так для себя подметить, даже важно. Первые три главы апостол пишет о церкви, а вторые три главы он пишет для церкви. То есть он там представляет, какая есть церковь и положение верующих теперь в Господе. А теперь он пишет для церкви, 4 по 6 главы, для церкви. Это теперь, если вы перед Господом занимаете такое положение, то теперь пусть ваша жизнь и ваше поведение будет соответственно. Ну, еще в одной из книг автор послания к Ефесянам подразделил на три таких подтемы. Нам тоже будет их интересно увидеть, которая характеризуется тремя отдельными словами. Первая часть – это положение верующих – сидеть, второе – ходить, и третье – противостать. Все вот эти три темы, они тоже проходят через это послание. По отношению к Богу мы сидим, посажены на небесах, во Христе Иисусе. Это первое положение, оно вот хорошо просматривается в первых трех главах. Второе наше положение – это мы должны ходить или поступать, касающееся нашего положения в мире. И третье – по отношению к дьяволу – это что? Противостать. Итак, основные темы этого послания, они показывают наши отношения и наше положение к Богу, к миру и к дьяволу. Перед Богом сидеть, перед миром ходить и по отношению врага противостать. Вот это тоже здесь ярко и хорошо просматривается, и нам тоже важно это будет увидеть. Ну, а теперь мы с вами будем начинать приступать к рассматриванию этого послания. Еще, братья, вот что хочу в самом начале сказать. Мы не сможем с вами сделать подробного разбора этого послания. Потому что, конечно, если так вот углубленно, внимательно смотреть, то у нас просто не хватит времени. На каждый стих можно много рассуждать. Каждый или многие стихи, они рождают попутные темы, которые нужно рассматривать. И поэтому думаю, что все мы не сможем сделать. Мы постараемся увидеть основные темы, на что-то обратим внимание. И еще что нам важно, думаю, учиться нам важно всегда в отношении всех книг, и в том числе в отношении этого послания, увидеть его в целостности, связи. Нам вот не достает этого, бывает. И это затрудняет нам потом понимание и отдельных каких-то моментов, мест из послания или из книги какой-то. И поэтому постараемся так его увидеть и в законченной, завершенной форме, с первой до последней главы. Читали дома, да, братья Ефесянам? Читали, да? И первую главу читали. Давайте мы с вами еще раз прочитаем первый отрывок. Это первые 14 стихов. Послание к Ефесянам, первая глава, 1 по 14 стихи. Володя, давай мы с тебя начнем. И так вот по три стиха, братья, по порядочку. Будьте готовы, следующий. Не все понятно. В общем, информации много. Еще вот что скажу в начале, братья. Мы сказали, что послание к Ефесянам написано в тюрьме, да? В тюрьме, в заключении, когда неизвестное будущее впереди, не знаешь, что тебя ждет, обложен узами, трудности какие-то. Время бы здесь, может быть, посетовать на трудности. Время, может быть, бы пороптать, что столько труда, надо идти благовествовать, а я оказался обложен этими узами. Но здесь ничего подобного мы не находим. Здесь глубина мысли, здесь торжество духа, здесь чувствуется духовный взлет, подъем особенный этого мужа Божьего. тюрьма, обстоятельства, они его не сломили, а они наоборот его окрылили. В этих обстоятельствах Господь был по-особенному близок к нему. И вот так вот удивляешься, что за тюремными стенами, оказывается, могут родиться такие, познаваться такие вершины познания Бога, вершины Духа. Начинает свое послание апостол с того, что сразу он ставит свое имя в конце, немножко не так, как у нас. Мы подписываемся в конце: «С уважением, ваш наименьший брат», а апостол Павел свое имя ставит в начале. Ну, вероятно, так было тогда такое заведено у них. На что он сразу обращает внимание церкви, что он волею Божию апостол Иисуса Христа. Для чего он это указывает? Для того, во-первых, чтобы подчеркнуть, что его служение – это не его собственное рвение, не то, что он этого домогался, а что он призван к этому служению исключительно изъявлением божественной воли. Это, во-первых, для него самого очень важно и дорого. Братья, в служении что поддерживает? Поддерживает, если понимаешь, что на это служение ты поставлен Богом. Часто, может быть, готовы руки опуститься, но сознание того, что Бог тебя на это место поставил, оно укрепляет, дает силы, окрыляет, поддерживает. То есть это для Павла было источником твердости и вдохновения, то, что он волею Божию апостол. А потом и для церкви тоже это, ну, как бы придает вес, авторитет его словам. То, что он говорит, это не от себя, а что его служение это было действием или как следствием того, что на это служение призвал его и поручил его ему Иисус Христос. Павел волею Божию апостол Иисуса Христа. И дальше он говорит, кто получатели этого письма. Святые и верные во Христе Иисусе. Вот автор, отправитель, апостол волею Иисуса Христа, а получатели святые и верные во Христе Иисусе. Опять, братья, смотрите, что соединяет автора и получателя. Христос, Христос. И там Христос поставил Павла на служение, Христос спас верующих Ефеса. И поэтому между ними очень много общего. Святым и верным. Братья, это не два рода людей, что есть святые и есть верные. Святые и верные – это два свойства одного человека. Святой указывает на действие Божье, что Бог со своей стороны его освятил в Иисусе Христе. А верный – это то, что он, значит, принял то, что Бог для него сделал. Бог за всех умер, Иисус Христос, и собою он освятил всех, но не все приняли это Божье освящение, то есть стали верными. Мы подразделяем в нашем русском языке верный и верующий, что не все верующие верные. Ну, оно в определенном смысле правильно. Но здесь такого подразделения нету. И на языке оригинала, греческом, слово «верный» и «верующий» – это одно слово. Библия не может подразумевать верующего неверным. Слово «верующий» или слово «верный» происходит от одного греческого слова, от греческого глагола, который обозначает «убеждать». То есть верующий или верный – это тот человек, который дал себя убедить в чем-то. Вот к нему пришло Слово Божие, насаждаемое Слово, и он его принял. Таким образом, через принятие этого Слова, он убежденный, то есть верный, верующий, принявший Слово Божие. Поэтому суть веры – это то, что он принял слово об Иисусе Христе. Верующие – это или верные те, которые дали полностью убедить себя в учении Иисуса Христа. Бог со своей стороны послал им Спасителя, чтобы их освятить, а они это слово приняли, и таким образом они стали святые и верные. Верность Господу – это уже, ну вот в том смысле, как мы говорим, что верный, неверный, это уже немножко другая тема, это остается на своем месте, и как Павел пишет, я получил от Господа милость быть Ему верным. То есть здесь уже подразумевается как бы другое качество. А в целом всех принявших Иисуса Христа апостол Павел Слово Божие называет верными. Святые и верные. Ну и дальше он свое постоянное приветствие, которым он приветствует церкви в разных посланиях, приветствует их пожеланием благодати и мира. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего, и Господа Иисуса Христа. Благодать и мир. Два качества. Благодать, она в Иисусе Христе снизошла к нам, а мир, он является следствием того, что благодать наполнила наше сердце. Можно здесь еще такое, как бы, ну, взаимодействие благодати и мира. В благодати Бог сошел к человеку, а в мире человек покоится в Боге. И вот благодать и мир таким образом сочетаются в сердце христианина. Бог дарует нам с небес благодать, это одно, а второе – мир, чтобы мы покоились в Боге. Желает апостол Павел, чтобы больше благодать, дары духовные посещали, наполняли верующих Ефеса, и одновременно им желает, чтобы и вы покоились в Боге. Мир относится и к нашим отношениям с Богом, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мир этот относится и к нашему общему состоянию, к нашему отношению с людям, к нашему поведению в мире. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Теперь, начиная с 3 стиха, идет такое длинное-длинное предложение, которое вот продолжается до конца нашего отрывка, с 3 по 14 стих. Тут уже грамматику нам Евгений Васильевич немножко будет говорить про предложения, точки, запятые, союзы, ну и прочее, прочее. Нам постараться вникнуть, разобрать, вот что здесь несет для нас Слово Божие. Начинает апостол это предложение восхвалением Бога, прославлением Бога. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением. Благословен благословивший. Как интересно, братья, если Бог нас благословил, то и мы должны Его благословлять. Вот здесь Павел и пишет, Бог нас благословил во Христе Иисусе, и поэтому пусть Он будет благословен нами. И Он это и делает, и совершает. Он прославляет, то есть благословляет Бога. Чем благословил нас Бог во Христе? Об этом Павел будет говорить ниже, о многих благословениях, которые пришли к церкви через Иисуса Христа. А с нашей стороны пусть Бог будет благословен, пусть Он будет прославляем, пусть Он будет величаем. И сам Павел начинает то, что прославляет Бога. И дальше он говорит о церкви. Для лучшего понимания, братья, Здесь вот апостол Павел говорит, начиная с 4 стиха по 14, как мы стали детьми Божьими, как мы стали вот тем, чем мы есть. Здесь указано дело Отца, дело Сына и дело Духа Святого. Служение Троицы в совокупности для того, чтобы приобрести для Господа невесту, церковь Его. Стихи с 4 по 6, они говорят о деле Бога Отца. Стихи с 7 по 10 говорят о деле Сына Божьего Иисуса Христа, а стихи с 11 по 14 говорят о служении Духа Святого. Итак, что совершил Отец Небесный? Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Что Господь, Бог, Отец сделал для того, чтобы мы были детьми Божьими? Он избрал нас прежде создания мира. То есть церковь в Боге, она была запланирована еще прежде создания мира. Мир, создание мира, это было следствием того, что Бог запланировал, что Бог предопределил еще в начале, еще прежде того, что, чем все это совершилось. Поэтому мир был вызван к жизни как следствие того, что Бог в совете своем определил иметь для своего Сына невесту церковь. Это высокое положение церкви, это по-особенному как-то показывает, насколько церковь в очах Господа дорога и высокое ее очень положение. Он избрал нас в Нем. Что сделал Бог Отец, это Он избрал нас в Нем. Братья, и для чего? Какова цель этого избрания? Цель избрания. Последнее время, ну вот стало для себя, я очень обратил внимание, и так вот подчеркиваем мы, что порою в нашем служении и в нашем благовестии в центре мы ставим человека. Человека с его проблемами, с его нуждами, и вот что ему так плохо, и что Бог хочет его спасти. Да, это действительно так, Бог очень любит людей и хочет его спасти, но все-таки центр избрания – это Бог, а не человек. То есть Бог во главе, Бог прежде всего, и Он все, что совершает, совершает по изволению Своей воли и для славы Своей. И здесь вот подчеркивается это в 5 стихе. Он избрал нас для чего? Для того, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Вот цель, не просто, чтобы нас спасти и нам было хорошо. Потому что бывает, проповедь сводится только к этому. Тебе сильно плохо, а покайся, и тебе станет сильно хорошо. И человек вот и думает, а вдруг и правда станет хорошо. Покаялся. А мне что-то хорошо и не стало. А друг говорит, а мне, да, мне стало хорошо. Я раньше так плохо спала, а теперь я хорошо сплю. Вот не зря покаялась. Ну вот и где-то что-то вот на таком уровне. Бог избирает. То, что благословений Бог дает много, это истина. Это слава Богу, чудный наш Бог, любящий давать. Но все-таки, чтобы не подогревался наш эгоизм человеческий, а наоборот, чтобы прославлялся Иисус Христос. Целью избрания еще от создания мира, задуманного в Совете Божьем, была та, чтобы те, которые обратятся к Нему, были перед Ним святыми и непорочными. Это важно помнить в церкви всегда. Первая цель избрания, чтобы мы были святы и непорочны. Об этом нам говорит 4 стих. И вторая цель избрания, для чего Он нас избрал, предопределив усыновить нас себе. Вторая цель, чтобы сделать нас сынами, детьми Божьими. Еще яснее, это удивительно и чудно. Рабы греха, далекие от Бога, чуждые истины, они, дети Божьи, свято и непорочно ходящие перед Ним. Таковым было предопределение Божие, для этого Он избрал нас в Нем. То есть, Бог предопределил. Опять, братья, всплывал уже вопрос предопределения, будет он всплывать еще раз. Здесь речь, когда идет речь о предопределении, что здесь, что в послании к римлянам, речь не идет совсем о том, что Бог избрал одних человек, людей предопределил, что они будут спасены, а других предопределил, что они погибнут. Нет, речь не об этом. Речь идет о том положении, которое Бог определил для тех, кто спасется. Он определил, чтобы те, которые уверовали, сделать их сынами Божьими. Вот. А не о том, что он кого-то заранее определил. То есть он определил, что получат те, которые уверуют. Вот это предопределение. А не то, что вот одним он уготовал заранее рай, а другим погибель вечную. Предопределил усыновить нас себе. В плане Божьем было, что те, которые потянутся к Богу и уверуют в Иисуса Христа, чтобы сделать их сынами Божьими. Это великое чудо усыновления, рабы греха, и чтобы стали сынами вечного, великого, святого Бога, это невероятно. Но это чудо возможно только через Иисуса Христа, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Твоей. Такова была воля. И опять, братья, 6 стих, я снова возвращаемся мы в похвалу славы благодати Своей. Все это Он делает для Своей славы. И спасает Он нас с вами для Своей славы, чтобы мы Своей жизнью не только покоились в спасении и наслаждались, как нам хорошо, а чтобы через нас прославлялся Бог. Бог сильно прославил Церковь, очень много совершил для нас. И мы радуемся сегодня. Приятно было слышать свидетельство братьев сегодня о том, что Бог совершает в жизни. И брат сказал, что и всего общения не хватит всего переслушать. Но все это не сама цель, а все это Бог сделал для того, чтобы через нас прославился Бог. Похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Итак, первое, что выделяет апостол Павел в рождении церкви, это труд Бога Отца, который заключается в том, что Отец еще заранее, еще до создания мира предизбрал и предопределил церковь для двойного служения. Во-первых, чтобы они были святы и непорочны пред Ним, а во-вторых, чтобы сделать нас своими сынами. Теперь следующие стихи 7 по 10 говорят, как Сын Божий Иисус Христос этот Божий план осуществил, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковой Он при избытке даровал нам во всяком премудрости и разумении, открыв нам тайны своей воли, не буду все читать. Братья, служение Иисуса Христа заключается в том, что Он нас искупил. Отец предизбрал, Сын искупил, которым мы искупление, имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это очень напоминает нам известный стих из послания Петра: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа». Кровь Христа напоминает нам еще об исходе сынов Израилевых из Египта, когда мазали и косяки дверей, и когда был заклан этот агнец. Это прообраз Иисуса Христа. Это искупление, искупление раба из рабства, в котором мы имеем искупление. Раб выкупается. Иисус Христос принес эту цену для того, чтобы мы с вами получили церковь. Мы пока будем не мы с вами, больше церковь, мы разбираем послание. Ну и хочется, хотя хочется сразу применение, чтобы относить его к себе. Через выкуп, через служение Иисуса Христа грешник может получить спасение. Это действительно по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам. Братья, дорогие, это великая благодать Божия, что вот такие, какие мы есть, Бог оказал нам милость. Некоторых братьев знаю и с удовольствием, вот просто в умилении слушаю свидетельства, и хочется прославить Бога. С удовольствием бы хотелось послушать каждого свидетельства, как благодать Божия касалась и выводила. Но мы все видим и понимаем, что спасение – это великая благодать, которая дарована нам в Иисусе Христа, Христе действительно в преизбытке, каковой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении духовной, духовном, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению. Братья, это действительно тайна, это непонятная тайна, что из таких, какие мы есть, удостоится, чтобы нас поставить рядом с Богом и не постыдиться пред Ним, а посмотреть Ему в глаза, это действительно непонятно. И ангелы этого не понимают. Они хотят всмотреться в эту тайну, они хотят приникнуть, но для них это непонятно. Бог явился во плоти и дальше показал себя ангелом. Как это понять? Перед ангелами Бог раскрыл свою сущность. На примере своих взаимоотношений с людьми Бог показал себя. Ангелы Бога таким не видели, не знали. А вот здесь, в том, что человек принят Богом в сыновья, рожден от Бога, становится причастником Его естества, это великая тайна. Тайна рождения Церкви, тайна спасения мира. И вот Бог нас посвящает в эту тайну во всякой премудрости и разумении духовном. Бог теперь нам эту тайну начинает открывать. Частично она открылась нам еще до нашего спасения, когда мы уразумели себя перед Богом, уразумели себя грешниками, уразумели Иисуса Христа как предложенного Богом Спасителя и пришли к Нему. По откровению, вчера обращалось внимание, по откровению свыше Петр назвал Иисуса Христа Спасителем, Сыном Божиим. По откровению свыше, не иначе, человек может покаяться и назвать Иисуса Христа своим Господом. Бог открыл нам эту тайну Своей воли, дал нам это вот премудрость и разумение, чтобы усмотреть в Иисусе Христе Спасителе. В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. То есть здесь апостол Павел немножко говорит и о конечной цели мира вообще. Конечная цель мира мы знаем. Да будет Бог все во всем. Бог сначала все покоряет под ноги Иисуса Христа. Это 15 глава 1 Коринфянам говорит. А потом, когда все покоряет под ноги Его, тогда Сын вместе со всем, что Ему покорено, покоряется Отцу Небесному и устанавливается всеобщее господство Божие, да будет Бог все во всем. А искупление, совершенное Иисусом Христом, это главное, ну как бы сказать, вот перелом такой, это ключевое, через что все приходит в послушание Богу. Иисус Христос совершает. Через Иисуса Христа мы примиряемся с Богом, Христос ведет нас к Отцу, сейчас все покоряется Ему, служение Духа Святого, служение Отца Небесного, служение Церкви направлено сейчас на то, чтобы все покорилось Христу. А когда покорится Ему все, тогда и Сын покорится покорившему Ему все, и да будет Бог все во всем. Это служение Иисуса Христа. То есть Он нас искупил, мы через Него получили прощение грехов. Грех – главная причина разделения человека и Бога. Христос эту преграду устранил, и поэтому во Христе Иисусе мы с вами становимся Божьими детьми. Это служение Иисуса Христа. Теперь служение Духа Святого. Христос умер на кресте почти 2000 лет назад. Христос пребывает на небе, воссел одесную Бога. Мы с вами на земле. Как донести до нас то, что совершил Христос? Христос закончил служение и воссел одесную Бога. А как донести до нас дело, совершенное Христом? Как раз это чудо совершает Дух Святой. В этом есть служение Духа Святого. Нет, это продолжение как раз по 14 стиху. Я думаю, мы уложимся в 5 минут. Да. Мы уложимся. Может, если только вопросы тогда останутся, потом, когда будут. Служение Духа Святого, вот оно здесь. В нем мы и... Ну, основной здесь 13 стих. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его. Благословенное служение Духа Святого заключается в том, что то, что совершено Богом Отцом и Иисусом Христом, Дух Святой приносит к нам. Дух Святой вносит в нашу жизнь. Сегодня и прощение грехов, и искупление кровью, и омытие наших грехов, и очищение совести, и связь с Господом в молитве, и близость с Иисусом Христом – это все служение Духа Святого. Поэтому, вот еще раз, братья, такая последовательность. Отец избрал, Сын искупил, а Дух Святой запечатлел, как бы ввел нас в это, то, что подаренное нам Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Несколько вот слов. Смотрите, 11 стих и 13, какими начинаются словами. «В нем мы и соделались наследниками». А 13 стих, «в нем и вы, услышавши слово истины». Кто такие мы и кто такие вы, братья, как вы думаете? апостолы. Еще как. Мы и вы – это евреи и язычники. И это будет мы и вы проходить многократно. Особенно вот во второй главе снова здесь будет не раз. Мы, вы. Между язычниками и еврейским народом стояла непреодолимая преграда. Они были те отчуждены, но об этом мы будем говорить. И здесь вот Павел показывает красоту Божьего спасения. По отрывку, которому мы уже рассуждали, у нас там еще, возможно, есть вопросы. Но я думаю, что мы попробуем дойти до конца этой главы. Для того, чтобы потом, может быть, вопросы были по всей первой главе послания к Ефесянам. Коротко мы постараемся пройти то, что еще повторить, что мы рассудили, и будем рассуждать дальше. Еще раз напомню о том, что очень важно, и книга для нас приобретает ценность большую, и больше мы получаем для себя благословений и назиданий, когда мы видим книгу в связи, в целости, общую картину, связь мыслей, которая вот идет у автора, и то, что Господь хочет донести до нас. Значит, еще раз напоминаю, что главная тема послания Ефесянам – это прославленная во Христе Церковь. Христос и Церковь. И делится оно на две части. Какую, братья? Догматическую и практическую. Первая часть, половина три главы – это догматика, а второе – это жизнь, это практика. И еще мы с вами усматриваем, как сначала учится сидеть, а потом делает первые шаги, а потом способен уже и к какому-то действию активному. Так и жизнь христианина. Об этом мы будем рассуждать. Во Христе мы тоже сначала сидим, посажены на небесах. Потом речь идет о нашем хождении в мире и о нашем отношении к дьяволу противостать. Церковь на земле, ее появление – это действие триединого Бога. Бог со своей стороны что сделал для церкви? Нет. По нашему посланию, братья, Бог что сделал? Предизбрал, да? Избрал для себя церковь еще прежде создания мира. Иисус Христос со своей стороны что здесь сделал? Искупил нас себе кровью Своею. А Дух Святой что сделал? Запечатлил нас. Дело, совершенное Богом Отцом и Сыном Иисусом Христом, Дух Святой внес в реальную практическую жизнь человека. Без Духа Святого дело, совершенное Христом, оно бы никак не могло стать нашим, потому что нас, Иисуса Христа, по времени отделяют тысячелетия, а по расстоянию отделяют. Мы не знаем, сколько нас отделяет пребывание Господа, где Христос сейчас сидит, одесную Бога. Но чудо Божьего плана спасения в том, что здесь есть Дух Святой, который приносит все Божьи благословения нам, а уносит от нас и нашу хвалу Богу, и наши молитвы, наши просьбы, все вот такое вот служение, взаимодействие, взаимосвязи. Мы с вами остановились на 14 стихе о том, что мы теперь запечатлены Духом Святым, который есть залог наследия нашего. Следующий отрывок. Братья, хочу спросить, никого не смущает слово «отрывок»? Потому что однажды я так сказал, а ко мне подходит один человек. Ну, правда, как выяснилось, они были, их несколько подошли, не из нашего течения вообще. С таким вопросом, а книги можно рвать? Я говорю, ну, смотря какие, но в общем нельзя. Ну, а Библию можно рвать? Я говорю, Библию нельзя рвать. А вы рвете Библию, отрывок говорите. Ну, я думаю, мы понимаем, что это пустые придирки. Слово «отрывок» нас не смущает, да? Ну, часть текста. С 15 стиха и до конца главы. По 20. Хорошо. Братья, в первом отрывке, касающийся всей истории и до вечности. От вечности речь идет в 4 стихе. Прежде создания мира избрал. А в 10 стихе в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. То есть весь период времени, вечность до сотворения, до еще, когда все было явлено, и вечность потом, после. А вот этот вот промежуток, и в центре этого временного промежутка существование вообще во времени – является центром его создания церкви. Вот как велико ее положение, вот как глубока премудрость нашего Господа. И теперь, когда описал апостол Павел вот всю красоту Божьей премудрости, теперь он молится о том, чтобы верующие жили, на самом деле жили и понимали то, что им даровано. Он говорит, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах». Братья, ну, мы будем стараться и разбор, и хотя бы чуть-чуть применение. Но мы говорили, что применение для нас назидание мы все не сможем взять, потому что здесь бездна. И наша основная задача просто увидеть общую картину этого послания. Применение нам потом Господь будет говорить, и больше мы сможем взять для себя, если мы увидим эту полную картину. Но хотя бы чуть-чуть отдельные мысли. Я хочу обратить внимание, смотрите, удивительная взаимосвязь 15 стиха между верой во Христа Иисуса и любовью ко всем святым. Услышав о вашей вере во Христа и любовь ко всем святым. Вера во Христа обязательно выразится или приведет к любви ко всем святым. Нельзя верить во Христа и не любить святых. Если человек называет себя верующим и считает себя верующим, а у него нет мира с церковью, если он противопоставляет себя церковью или не любит церковь, это говорит о том, что с его верой что-то не в порядке. Или если человек уверовал во Христа, а его не влечет к церкви, это тоже непорядок. Если у него нет тяги к церкви, не стремится к собраниям, ну, я вам скажу короткий пример. Вот приняли у нас одного, он бывший пропагандист, лектор общества знания, а потом уверовал, ну и умный, хорошо умеет говорить, и каким-то образом все-таки допустили его до крещения. Я раньше рассказывал этот пример здесь. Допустили его до крещения, принял крещение, ну такой и молится, и все. А потом нет и нет на собрании, нет и нет на собрании. Встречают, спрашивают его, почему вы на собрание не ходите? Да что вы со своими собраниями? Я был в партии, мне там эти собрания надоели, теперь здесь собрание. Для него знак равенства между собраниями там и собраниями здесь. Он там от них томился и также томится здесь. О чем это говорит, братья? Что нет у него веры во Христа Иисуса. Я думаю, это важная такая мысль, что вера в Иисуса Христа обязательно проявится или выразится в любви ко всем святым. Так было у ефесян. И вот он услышал, что у них есть вера, что у них есть любовь ко всем святым, и он непрестанно благодарит за них Бога. Братья, удивительное состояние. Непрестанно благодарю за вас Бога. Непрестанно мы благодарим Бога или нет? Я думаю, что мы точно можем сказать, что непрестанно мы что-то просим у Бога. Это точно. А вот что непрестанно благодарю Бога, то это навряд ли. И здесь опять апостол Павел нам дает личный пример жизни, наполненной хвалою, наполненной благодарностью Богу. Находится в тюрьме, а и там не перестает благодарить Бога за эту церковь, за них. Какое правильное, какое красивое состояние у этого мужа Божьего. И теперь его благодарение здесь, я думаю, братья, вы следите по тексту, потому что я рассуждение свое веду по тексту. Его благодарение переходит в просьбу, переходит в молитву за них. И о чем просит апостол Павел Господа? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали. Братья, апостол Павел понимает, что то, что даровано нам Господом своим разумом, своими физическими силами, глазами, мы увидеть не можем, не сможем. А потому и жить в этих благословениях мы тоже, наверное, не сможем. Для того, чтобы осознать, для того, чтобы осмыслить, нам необходима помощь Бога, нам необходимо откровение от Бога. И он молится, чтобы Бог дал духа премудрости и откровения. Братья, дух премудрости и откровения – это не какой-то особый дух, да? Я думаю, мы все так понимаем. Это не какой-то особый дух, а это что? Это Дух Святой, который совершит вот эту работу, принесет для нас Божью премудрость и откроет для нас божественную истину. Слово «откровение» говорит, на раскрытие, указывает на раскрытие каких-то новых мыслей, Божьей глубины. Оно откроет то, что было сокрыто. Вот оно было сокрыто, а теперь ко мне пришло откровение. Снятие покрывала, и я увидел то, что было под покрывалом. Откровение было сокровенным, а стало явным. Это дух откровения. И премудрость – это божественная мудрость, способность, которая выше нашего разума, когда Бог просто показывает. И здесь уже подходили братья, и вы все можете подтвердить, что действительно жизнь наша духовная – это не что иное, как все новое и новое откровение каких-то уже известных для нас библейских фактов, которые мы читали, знали просто, а прошло время, и для меня это открылось. Я это знал давно, и что я спасен, и что я дитя Божие, и что я не от мира сего, что для меня вечность уготована, и многое другое. А потом вот это открывается, и когда это открывается, тогда жизнь наполняется большим благословением и радостью. Итак, стремление и молитва апостола Павла, чтобы Бог для верующих послал духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали. Вы уже это знаете, вы уже имеете эти духовные глаза, но необходимо большее просвещение, необходимо большее познание, чтобы наши глаза могли ясно видеть все вот эти истинные библейские, которые мы читаем, которые мы знаем разумом и которые мы должны бы настолько вот увидеть, чтобы оно вошло в нас. Братья, я думаю, мы все понимаем, что наш путь это от слышания к видению. В духовной жизни все так. Мы сначала слышим, а потом видим. Смотрите, как Господь вел пастухов, когда Христос родился. Они сначала услышали, а потом что? А потом им говорит ангел: вот вам знак, вы найдете младенца, лежащего в яслях, в пеленах. То есть, слышания мало, теперь вы это увидите, то, что услышали. И они пошли, и написано: возвратились пастухи, слава и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. И так во всем, братья, мы с вами сначала слышим, а потом видим. Мы с вами сначала слышали, что мы грешники, а потом что произошло? А потом мы увидели, что грешники. Мы сначала слышали, что Христос есть Спаситель, а потом увидели, что Он действительно наш Спаситель, и через это пришли к Нему. И вот если этого видения мы не получили, братья, то наша вера не может быть спасающей, и в жизни духовной нашей не может быть никакого роста. Это Божий закон. И всякий, кто слышал, должен стремиться увидеть. Увы, многие верующие, они только слышали, а видеть не видели. Они похожи на тех вот самарян, которым самарянка проповедовала, и они уверовали по слову женщины, а Христос пробыл там, и они вышли к Нему. И женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, а что? А сами слышали и уверовали, и познали, что Он истинно Спаситель мира Христос. То есть слышание слов самарянки им было мало. Тебе хорошо, ты увидела, а мы только слышим от тебя. Мы тоже хотим увидеть. И они пошли и увидели, и получили. Братья дорогие, так хотелось, чтобы мы были не только слышавшими, но и видевшими. Господь хочет, чтобы мы видели своими духовными глазами все то, о чем мы слышим и о чем мы знаем. Об этом молился и апостол Павел за Ефесян, чтобы просветил очи сердца вашего, а очи говорят о видении. И дальше, что апостол Павел хочет, чтобы они увидели? Братья, давайте, наверное, немножко вместе работать с текстом. А то, если я буду один говорить, будет не очень хорошо и немножко опасно для нас, да? Пожалуйста, внимательно смотрим 18 и 19 стихи. Что апостол Павел хочет, чтобы верующие увидели? Называйте. Надежду призвания Его. Еще что? Богатство наследия. И третье, безмерное величие Божие. Значит, надежду церкви, богатство церкви и могущество Божие. Вот эти три вещи апостол Павел хочет, чтобы они увидели. Какое, в чем состоит надежда призвания Его? Надежда призвания, братья, то есть по-другому сказать, к чему мы призваны, на что мы можем надеяться, что Бог подразумевает, когда призывает нас. Надежда призвания. И еще, братья, что такое надежда? Это не просто... Надеюсь, как говорить, надеюсь, что все будет нормально. так часто говорит, ну, надеюсь, что все будет хорошо. А под этой надеждой ничего нету, да? Эта надежда ни на чем не основана, это пустые просто слова. Надежда верующая – это непреклонная уверенность в том, что так будет. И вот мы должны знать, что будет с нами. И иметь твердую уверенность, что Бог все, что сказал для нас, Он совершит. И дальше второе, какое богатство, славное наследие Его для святых. Для верующих, второе, что хочет, чтобы Павел знали, содержание этой надежды, какое даровано нам богатство. Братья, то, что даровано в Иисусе Христе верующим, это богатство. Я хочу спросить, скажите честно, вы богаты? Честно? Честно. Я думаю, очень богаты. И если кому-то, ставший на этот путь, пришлось что-то потерять в этом мире, наверное, не жалеете. Наверное, сожаления о тех потерях нету. Или есть? Думаю, что нету. Что? Только приобретение. Да, с тех пор, как мы стали на путь Христов, вся наша жизнь – это сплошное приобретение. И даже смерть, когда в мире это самая страшная утрата, а для христианина это что? И это приобретение чего? Христа и Царства Небесного. Это великое чудо Божие. И поэтому богатство славного наследия его для святых. Вот здесь в 14 стихе мы читали, есть залог наследия нашего. Дух Святой и залог наследия, тоже об этом речь, о тех великих богатствах познания Бога, милости Божьих и Царства Небесного. И здесь вот хочет и молится, чтобы этот Дух Святой, который есть залог наследия нашего, чтобы этот Дух Святой больше открывал и показывал для нас полноту нашего богатства в Господе. Братья, вы помните короткий, простой принцип, который сказал Иисус Христос ученикам, когда они начали осуждать женщину за то, что она разбила сосуд с миром и возлила ему на голову. Они говорят, что вот лучше было бы это продать и раздать нищим. А что Христос сказал? Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Я думаю, это не просто фраза, а здесь заложен глубокий духовный принцип. Почему нищих всегда имеете? Потому что меня не всегда имеете. Там, где Христос, там нищеты не может быть. Мы настолько богаты, насколько нам открыто, что даровано нам во Христе. Богаты духовно. Мы часто сетуем на свою духовную немощь. И многие верующие сетуют на свою духовную немощь. А причина, почему нищета? Потому что нет близкого общения с Христом, или потому что не понимаем и не знаем, что даровано нам в Иисусе Христе. Нищета и Христос несовместимы. И если я Христов и во Христе, то я не имею права, у меня не могу, мне преступно оставаться нищим духовно. Братья, думается, что это важно, нам бы всем это уразуметь, что мы призваны с вами не для серенькой полужизни, просто пребывания в церкви, а для торжества во Христе. В этом призвании сокрыта великая надежда и сокрыто большое-большое богатство. Вы и я, мы все должны торжествовать во Христе и, идя по жизни, преображаться в образ Иисуса Христа, идя путем познания Его и путем побед. Итак, второе содержание или часть просьбы апостола, он молится о том, чтобы Бог показал, какое наше богатство. Братья, скажите, мы нуждаемся сейчас в этом? Я думаю, сильно нуждаемся. Сильно мы все нуждаемся, чтобы нам Дух Святой показал, что даровано нам в Иисусе Христе. И если вот откроются глаза, то, я думаю, сильно изменятся и наши молитвы, и наполнятся они славословием, торжеством в Господе. И третье, о чем он молится, это о том, чтобы Бог показал нам, какое могущество, как безмерно величие могущества Его в нас. То есть, чтобы Бог показал для нас величие Божье, который может все это совершить. Мы нуждаемся, чтобы Господь открывал нам больше величие Божье. И здесь интересный такой переход, братья, и сразу же он начинает и раскрывать это величие Божье. Хочет апостол Павел, чтобы лучше увидела церковь, какое безмерное величие могущества его в нас. И дальше он говорит, какое это могущество, что сделал он с Иисусом Христом. Начиная с 20 стиха, раскрывается могущество силы Божьей. Смотрите, какая интересная взаимосвязь. «Верующих во действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе». Сила Божия проявилась во Христе. Что Бог сделал с Иисусом Христом? Братья, давайте смотрим внимательно. 20 стих. «Воскресил». Дальше. «Посадил одесную себя на небесах». Дальше. «Дал власть над всякими начальствами и властями». Третье и четвертое, самое высокое. «Сделал его главою церкви». Вот великое могущество Божье. Сначала он воскресил Христа, посадил себя на небесах, сделал его великим главою над всем и над всеми. И самое большое и самое высокое – это то, что Христос является главою церкви. А мы помним, мысль держим, что главная тема этого послания – это церковь. Итак, братья, мы коротко посмотрим. Воскресение Христа из мертвых – это действие великого Божьего всемогущества. Благодаря этому событию мы с вами узнали, насколько Бог всемогущий, и это укрепляет нашу веру, что раз Бог воскресил Христа из мертвых, то Он и нам поможет жить Его жизнью. Мы тоже вместе с Господом вошли вот в часть Его дел, Его всемогущества. Воскресил Христа из мертвых, воскресил Его из мертвых. Второе, посадил на небесах. Христос, как Верховный Владыка, посажен на небесах. Третье, доказательство Божьего всемогущества. Все покорил под ноги Его. Превыше всякого начальства и власти и силы. И четвертое, то, что соделал Его, поставил Его превыше, выше всего главою церкви. Братья, интересно, смотрите как. Значит, воскресение Христа, Его власть над всеми, что есть в этом мире, но это, так сказать, меньшая слава Иисуса Христа, чем самая главная высота для Христа – быть главою церкви. Быть главою церкви – это для Христа положение выше всего, выше, чем быть главою над всеми силами и начальствами во Вселенной. Также, да, мы находим в этом стихе. Вот все покорил под ноги Его, а потом выше всего – главою церкви. Выше всего есть церковь. А Христос – ее глава. Это то, что мы до конца не можем понять, это действительно красота и чудо божественной премудрости, божественной милости. Поставил его главою церкви, в другом переводе стоит, дал его для церкви как главу. Братья, какое чудо, что нам дан Иисус Христос. Он дан для нас, церкви своей, и Он управляет, Он руководит нами. Мы сегодня много слышали о чудном Господе Иисусе Христе. Вот брат говорил передо мной, и это продолжение для нас вот этих размышлений благословенных. Между Богом, между Христом и Его творением для всего большое расстояние, кроме церкви. Церковью у Него живое единение. Он глава, а она есть Его тело. И сказано, что тело, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. То есть церковь есть полнота. Без удивительно, удивительно вот Господь так устроил, что без церкви Он как бы не полный. Она Его дополнение, она Его завершение. Теперь вот после того, как мы родились свыше, церковь и Христос, они неразлучны. Христос уже не может без церкви, а церковь не может без Иисуса Христа. Это великая тайна и это великое благословение для нас. Пожалуйста, братья, первая глава, мы ее так вот в общем просмотрели. Итак, еще раз общие мысли. Павел говорит о том, как церковь появилась, что рождение церкви на земле – это совокупный труд Святой Троицы, избрана от вечности Богом, искуплена Иисусом Христом, запечатлена Святым Духом для похвалы Господа на земле. И теперь для того, чтобы это все осмыслить и понять, Павел молится, чтобы Бог посетил церковью духом премудрости и откровения, чтобы вся эта глубина и красота была более доступна и понятна верующим, чтобы верующие в практической жизни могли осуществить благословение того, что даровано им во Христе. Такой общий итог первой главы. Пожалуйста, если по тексту есть какие-то вопросы, что-то мы пропустили или не совсем понятно, спрашивайте, братья. Или, да, может. Здесь опять у нас периоды, о чем мы говорили. Это период такой, ближайший период, чтобы все небесное и земное соединить под головою Христу. А в 15 главе 1 Коринфянам написано, когда же все покорит под ноги Его, тогда и Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем. На каком-то периоде сейчас все, да, сейчас Отец все покоряет Иисусу Христу, и Дух Святой все покоряет Иисусу Христу. А когда все покорится сюда, потом Сын со всем, что Ему покорено, придет к Отцу и поклонится, да будет Бог все во всем. Пожалуйста, еще, братья, да. Но так, они уже имеют Духа Святого, но в Духе Святом полнота всех благословений. Дух Святой приносит нам все Божье. И конкретно, чтобы действие Духа Святого, которого они уже имеют, чтобы проявилось вот в том, что Он подарит им больше откровений и премудрости. Духа Святого они уже имеют. И мы же сказали, что это не какой-то отдельный Дух, Дух премудрости и откровения, чтобы, ну, написано, одному дается этот дар тем же духом, другому этот дар тем же духом. Помните, да, 1 Коринфянам 12 глава? Чтобы вот этим же Святым Духом им дался дар премудрости и откровения. Хотя они уже этого духа имеют. Пожалуйста, их. В принципе, понятно. Мы понимаем, что от Духа, мысль, я думаю, твоя правильная, что от Духа Божьего, чтобы проявилось именно вот это действие. Ну, в целом, нам и с нашим переводом, в общем, понятно. Пожалуйста. Братья, И так верно. Мы нищи вне Христа, а со Христом мы имеем неисследимое богатство. Блаженны нищие духом – это первая ступенька погибшего грешника, который осознал себя нищим духом. Следующее идет блаженный плачущий. Он осознал себя нищим, сокрушение в слезах пришел к Господу, и Бог повел его по высоте сынов Божьих, миротворцев и высшее блаженство изгнанных. Нет. В принципе, сознание нашей нищеты самих по себе, оно всегда должно в нас сохраниться. Конечно, мы это понимаем. Просто там вопрос в целом нашего пути к Богу раскрывается. А так Павел всегда почитает себя наименьшим и недостойным и так далее. Да, пожалуйста.
Я прошу извинения, пусть, братья, еще будете вопросы. Друзья, вот это мы начинаем немножко подходить. Что значит вот это правило герменевтики, о которых мы говорим? Слово «нищий» имеет значение разное. Вот это разное значение его. Нищий, в одном смысле, блаженный нищий духом, говорится, это хорошее состояние. А вот то, что здесь брат Сережа выразил, быть нищим, когда мы имеем такого Бога, богатого, который дал нам это уже преступление, это плохое состояние. Поэтому в зависимости от того вот контекста, что оно, о чем оно речь говорит, тогда мы можем понять. Это слово «нищим». И хорошо, и плохо. Так как же как? В каком случае, когда?
Да. Мысль была такая, братья, что во Христе нам даровано неисследимое богатство. И если христианин пребывает в состоянии вот таком вот полужизни, если в нем не видно торжества во Христе, то говорит это о том, что или он не имеет этого, невозрожденный, или ему это не открыто, он не научен. Ему как раз надо именно вот этого духа премудрости, откровения к познанию. Пожалуйста, брат. Христос, смотря в каком смысле, можно сказать и так, и так. То, что он нуждался в Отце всегда, это можно сказать, что он был нищим. Да, в этом смысле, конечно, он. То есть сознание полной зависимости от Отца, это да. Но и в то же время он был совершенным Богом, в нем была полнота. Поэтому и так, вот как Евгений Васильевич говорит, что смотря понимать. Еще одна минутка есть, да. Понятно, хорошо, скажу. Значит, братья, сила веры – это великая сила тоже. Мы с вами спасены, мы получили это верою. Все это нам даровано. Здесь вот идет о чем речь. Надежда, призвание его, 18 стих, богатство славного наследия его и величие могущества его. А все это мы получили верою. Вот почему здесь подчеркивается вера. Верою мы получили надежду, верою мы получили богатство. Верою мы познаем действие его силы в нас. Поэтому мы уверовали в его державную силу. Вот в таком смысле. Поэтому вера – это рука нищего, которая была простерта, чтобы все это взять. И надежду, и богатство, и познать силу Божию. Перерыв. Пожалуйста, братья, кто молится там? Мы будем приступать ко второй главе. Может быть, там остались вопросы, но если такие вопросы, которые не дают спать, то тогда подходите, будем выяснять. А если нет, то будем идти дальше, потому что мы просто не закончим послание. У меня осталось такое не очень приятное чувство, что в прошлом году мы римлянам не закончили. А если сегодня еще на этот раз и ефесянам не закончим, то скажут, вот человек, который начал строить и не смог совершить. И смеяться с нас будут. Давайте будем попробуем уложиться. Послание к Ефесянам, 2 глава, прочитаем первые 10 стихов. Продолжим читать дальше, Алексей. Своих читателей возвел на небеса и показал славное положение церкви, которое она имеет сейчас. А в этой главе Он их опять возвращает к их прошлому. То, что они представляли из себя по своей природе. Какой контраст, как сильно отличается картина того, что было раньше, и то, что есть сейчас. Сейчас есть первая глава, а раньше была вот эта вторая глава. И он рисует эту картину, показывает их прежнее погибшее состояние. Начинается эта глава со слова «и вас». Снова здесь проходит «вас». Когда мы слышим «вы» или «вас», понимаем, кто? Язычники. А мы, нас, это евреи. Потом уже дальше там этого разделения не будет. А пока что еще для того, чтобы показать единство церкви, мы об этом будем рассуждать дальше, апостол Павел и делает это разграничение, чтобы потом свести всех в одно. Пока что показывает общее погибшее состояние неверующих людей. Сейчас вот первые два стиха – это язычники. Он говорит, что были мертвые по преступлениям и грехам. Это ужасное положение, которое было у людей до их уверования, то, что они по своим грехам и преступлениям являлись верующими, мертвыми для Бога. Братья, удивительно, как вот не совсем даже для человека понятно, мертвым по грехам и преступлениям, в которых вы некогда жили. Мертвые, вы мертвые, но вы жили. И жили не просто жили, а слово «жили», вот здесь переведенное, в греческом стоит, ну, «ходили», подразумевающий активные действия человека. В своей прежней жизни, когда для Бога вы были мертвыми, вы были очень активны и активно грешили, нарушая волю Божию, идя против Него. И говорит, как они жили. Как они жили, второй стих, братья. Пожалуйста, смотрим, как они жили, что руководило ими. И мы сразу говорим и нами. Что руководило, руководит человеком до его уверования в Иисуса Христа? Первое – это что? Обычаи мира. Второе – князь мира сего, и третий – духи, дух, который действует ныне в сынах противления. Первое – это обычай мира. Братья, обычаи мира – это страшные обычаи. Обычаи мира, Господь говорит, что вот вы так не поступайте своему народу Израилю, Он говорит, потому что так поступают вот эти народы, к которым вы идете. Из-за сии-то мерзости Господь Бог ваш изгоняет их от лица вашего. Обычаи мира сего – это дух мира сего. Это что еще, братья, важно? Мышление этого мира, сам подход к жизни, взгляд на жизнь – это все то, что составляет суть этого мира. Вот принципы, жизненные принципы, принципы взаимоотношений – все то, чем живет этот мир, в этом жили и мы. А дальше говорит, что мы исполняли чью-то волю, по воле князя, господствующего в воздухе. Здесь, над этим миром, в воздухе, есть князь, который господствует, и его господство распространялось и на нас. Князь, господствующий в воздухе, так когда-то один брат говорил, в каком-то переводе стоит слово «космократор». Кратия – это власть, демократия – это правление, власть. Правитель космоса, космократор. У меня была интересная такая встреча. Я ехал в электричке, смотрю, читает женщина Евангелие. Поздно было ехать долго, пустой вагон. Ну, думаю, верующий, подойду, побеседую. Начал беседу, читайте Евангелие, да. А чем для вас эта книга является? Как вы, для чего вы читаете? Я читаю ее в первую очередь, ну, по роду моей работы, моих занятий. Ух ты! А что же у вас за работа? Я целительница. Вот это да. Ну, и начинает рассказывать, как она исцеляет, там своя методика, как она получает энергию из космоса, и этой энергией лечит. Я говорю, а где вот эту энергию вы берете? Она говорит, в первую очередь мне помогает нам, или нам помогает в этом вселенская молитва. Вот это да. Говорю, вы бы не могли мне рассказать эту молитву? Но она в простоте своей начинает выкладывать. Я, говорит, все не помню, но примерно так. Мы становимся, поднимаем руки вверх, лицо вверх и говорим, о великий владыка космоса, о мать Земля и все наполняющие ее. Я обращаюсь к вам, вот и так далее. И я обещаю, я отдаю в ваше распоряжение свои мысли, чувства и волю. И обещаю быть послушным исполнителем всего, что... Ну, вот, не дословно, но примерно вот так. Меня ужас объял. Вот это, думаю, попал. Да. Ну, была у нас беседа, там... Ну, сильно дьявол начал в ней вот это вот противление обнаруживалось. Она начала противиться. Вы не умеете беседовать.